Бог взял, и ни к чему к земному не прилепляться. Если человек не будет прилепляться ни к вещам.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания выступление нашего постоянного автора, председателя общества русско-сербской дружбы Ильи Числова. Во второй половине часа прозвучит очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей по материалам дореволюционных детских и юношеских журналов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие братья и сестры, в этом году отмечается три значимых даты в истории Сербии и Сербской Православной Церкви. 800 лет назад была провозглашена автокефалия Сербской Церкви, 630 лет тому назад прошла Косовская битва, и 20 лет тому назад мы вспоминали агрессию НАТО против Югославии. Обо всех этих значимых датах и о сегодняшнем состоянии русско-сербской дружбы в контексте нашей славной истории рассказывает председатель общества русско-сербской дружбы Илья Михайлович Числов.
Христос воскресе! Какие бы скорби и сомнения нас не обуревали, в том числе и касающиеся непростой ситуации на православных Балканах, давайте и дальше радоваться радостью пасхальной, кое всегда была истинным отражением русско-сербских взаимоотношений на протяжении многих столетий. То, что эта духовная связь, основы которой в южнославянских землях заложили еще ученики святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, никогда не порвется, всем нам абсолютно ясно. Думаю, радиослушатели со мной полностью согласны. Для русского православного человека по поводу сербов не может быть двух мнений. Это наши братья по вере и по крови. Конечно, Белоруссия и Украина нам еще ближе, но это уже мы сами, триединый русский народ. А сербы – наши ближайшие родственники в семье православных и славянских народов. Не будем забывать и об особом промысле Божием о братской Сербии. Православная Сербия в масштабах Балкан и Юго-Восточной Европы является таким же удерживающим, каким и по сей день является Россия в масштабах всего мира. На рубеже третьего тысячелетия христианской эры весь мир видел это воочию. Нам же, православным христианам, не след забывать об этом и сегодня, когда героическая составляющая сербской национальной жизни видна, быть может, не столь явственно. Да, часто можно услышать от разных, в кавычках, аналитиков, иные из них называют себя даже православными, Сербия, мол, уже не та, после Милошевича там правят прозападные силы, сербы выдохлись, устали, они уже не ориентируются столь безоговорочно на Россию, как в прежние времена, и прочее, и прочее. Разумеется, неправда. Начать с того, что Слободан Милошевич был, хотя и человеком, верующим, но при этом чисто просвещенческих принципов. И в этом смысле нисколько не отличался от западных и наших коммунодемократических политиков. В отличие от них, он о Боге всегда знал достаточно, но в своей личной обиде на Бога зачастую невольно смыкался не только с ними, но и с теми силами, которые также, зная о Боге более чем достаточно, всю свою многовековую ненависть направили на борьбу со Христом и Церковью Христовой. Подчеркиваю, смыкался невольно, в отличие от своей супруги Миры Маркович, которая была сознательным проводником и агентом влияния данных сил в сербском обществе, сама при этом не будучи сербкой по национальности. Конечно, при таком багаже никакой безоговорочной ориентации на историческую православную Россию, на Святую Русь не могло быть и речи. Хотя, как умный политик, Слободан Милошевич, безусловно, всегда учитывал настроение общества и исторический выбор сербского народа. Не случайно послом в России он назначил своего старшего брата Борислава, человека не просто православного на уровне традиции, но и воцерковленного, в совершенстве владевшего русским языком. Сам же Слободан в совершенстве владел английским и гораздо лучше, чем Россию, знал Запад, в том числе и заокеанский. Заметьте, все это было еще до 2000 года, то есть задолго до того, как наши мудрецы посчитали, что сербы якобы устали и стали искать компромиссов с Западом. С другой стороны, если вспомним совсем недавнее прошлое, уже 21 век, то увидим, что среди высших руководителей Сербии были и православные люди. Причем не только либералы и экуменисты, подобные Воиславу Каштунице, но и патриоты. Патриоты своего славянского отечества, во время военного конфликта на Балканах с оружием в руках защищавшие сербство и православие. Я имею в виду предпоследнего президента Сербии Томислава Николича. Политика, пусть и не столь масштабного, как Милошевич, однако по-своему более цельного и традиционного. Интересно, что многие наши патриотические СМИ славянина Николича почти не замечали, а вот Каштуницу поспешили поздравить с победой над тем самым Милошевичем, о котором и по сей день не устают проливать обильные слезы, зачастую лицемерные. Мы, русские люди, тоже скорбим о судьбе крещенного славянина Слободана Милошевича, но при этом помним, что митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий посетил его перед смертью в Гаагской темнице, исповедал и причастил святых и животворящих страшных христовых тайн. А посему участь его в вечности может быть гораздо отраднее, чем у многих плакальщиков из различных антифашистских, в кавычках, комитетов. Да, вектор, безусловно, правильный. Встреча российского президента с сербскими руководителями – это движение в исторически верном направлении. Но ведь у нас имеется еще и МИД, и он по-прежнему остается козыревским, что бы там ни говорили. Козырев давно в Америке, а все его сослуживцы и дальше сидят в тех же, а часто и в более роскошных кабинетах. Здесь, если хотите, вполне уместна аналогия с Коминтерном, который при Сталине оставался орудием троцкистского интернационализма и космополитизма. Часто спрашивают, как же Сталин не разглядел Тито вовремя, что делали наша разведка и внешнеполитическое ведомство. А там и дальше действовали марксистско-коминтерновские установки. Они и сейчас действуют. О каком серьезном противодействии западным спецслужбам на Балканах может идти речь, если офицеры наших спецслужб, часто достойные и крещенные русские люди, до сих пор присягают на верность смрадной тени Железного Феликса, который без понюшки кокаина шагу ступить не мог, но залил, однако, подвалы ЧК христианской кровью. Когда аналитики разных народных линий, часто не владеющие даже сербским языком, предсказывают нам, что Россия рискует навсегда потерять Сербию и Балканы, православным людям становится не столько смешно, сколько грустно. Россия демократическая и неосовдеповская, Россия не русская, говоря словами святителя Николая Сербского, их давно уже потеряла. Россия же славянская не утратит никогда. Да, нынешние президент и премьер-министр Сербии производят жалкое впечатление, если сравнить их не только со славянским героем Радованом Караджичем, но даже с тем же Милошевичем. Но ведь они не сербы, а Анна Брнабич в силу своих извращенных пристрастий даже и не женщина. Тоже таких отыскал, и как удалось их сербам навязать. Запад бы сербы не послушали. Мы помним, как в 1999 году американский генерал Весли Кларк, потомок выходца из Одессы Янкеля Немировского, разбил себе лоб о сербскую систему ПВО. Тогда на смену натовским стервятникам, многие из которых превратились в груду металлолома, был спешно вызван голубь мира Черномырдин. Наши коминтерновцы сами приводят к власти в восточноевропейских странах либо откровенных врагов России, таким, например, был президент Сербии Борис Тадич, сын основателя общества сербско-еврейской дружбы Люба Тадича. Либо же людей слабых и безвольных, подобных Александру Вучичу и Мило Джукановичу. сами их в эти кресла сажают, а потом кричат об их враждебности России и делают глубокомысленный вывод о принципиальной несовместимости нашего русского мира и Европы. Но ведь для Хомякова и Достоевского Европа была страной святых чудес, а синеокой и солнцеликой Европе, как младшей любимой дочери Христа, кое тысячу лет благочестиво жила в родительском доме, не помышляя о разделе, пишет святитель Николай Сербский. И он, и его ученик, преподобный Юстин Попович, уповают на то, что примет еще Европа истинное крещение и отпадет чешуя с очей ее. Так что рано еще искать замену славянам и европейцам в желтом муравейнике и туранских степях. Тем более, что нашим господам-евразийцам, часто не желающим лба перекрестить даже на Святую Пасху, по большому счету нет ни малейшего дела до православных китайцев. Им лишь бы белого европейского человека уязвить и охаять. Для этого, если что, и православные марсиане сгодятся. Точно так же и местечковые исследователи славянских древностей. Талдычат о наследии трусков, ищут следы древней славянской цивилизации в лунных кратерах, лишь бы отвлечь людей от больных, насущных проблем славянского мира, отломить славянскую ветвь от единого индоевропейского древа, противопоставить родовое начало истине Христовой. Сербы таких проблем не знают. У них органическое двуединство веры и крови, национального и духовного, со времен святого Савы и до сего дня. По крови мы арийцы, а по сердцу и духу христиане. Это уже святитель Николай Сербский. Да, такие упреки можно часто услышать от лукавых выкрестов. Это, кстати, началось не вчера и не сегодня. О том, что святой Сава якобы стоит между Христом, Богом и сербским народом, твердили еще учителя наших экуменистов. Всем этим шмеманам, равно как и разным марксистствующим богословам, хорошо ответил мудрый сербский протоиерей Дмитрий Найданович, ученик и соработник святителя Николая Сербского. «Упрекаете нас, славян, в отходе от вселенских принципов православия, а сами при этом являетесь тайными жрецами оголтелого ультранационализма». Да, различия всегда были и будут. Православный сербский народ ведь не является слепым слепком с великого русского народа. У каждого народа, как и у каждого отдельно взятого человека, есть свое неповторимое лицо. Так устроено по премудрому замыслу Божию, дабы каждый мог внести свою лепту в общую сокровищницу. Сербы, в отличие от нас, всегда принципиально различали Запад и Европу. Даже когда речь шла о Европе, собственно, западной. Духовные корни Запада в сатанинской тайне беззакония, этнические на Ближнем Востоке. Европейцы же – наши падшие братья. Здесь стоит проявить любовь и сострадание. Но, конечно же, не в ущерб правде Божией. Когда-то Данилевский и Константин Леонтьев противопоставляли славянство Европе и были во многом правы. Ведь тогда речь шла о цивилизации, об укладе жизни и державном пространстве, сократившемся сегодня до сгустка крови, до вспышки памяти об единой некогда вере и судьбе с особой ясностью, постигаемой в час утраты. Прозреют ли? Вопрос сложный для нас. Мы ведь не имеем ни той мудрости, ни того духовного дерзновения, коим обладали святитель Николай и Ава Иустин. Но вот итальянские десантники на сербском Косове, в монастыре Высокие Дычаны, принявшие православие и кровью засвидетельствовавшие верность истинной вере, германские военные на страже обители святых архангелов, задушбины Душина Сильного, чья царская гвардия, состоявшая из немецких рыцарей, под православным стягом смела татарских союзников болгарского царя в знаменитой битве при Вельбужде. Не знаю, посмотрим, что будет. Разумеется, у всего есть духовная основа, в том числе и хронологический символизм. Мы уже сказали о параллели с царской темой. Так же и у сербов. Нынешний год ведь юбилейный. 800 лет со времени провозглашения автокефалии сербской церкви, 630 лет тоже круглая дата со дня Косовской битвы. Ну и, наконец, 20-летняя годовщина американо-натовской агрессии против суверенной Югославии. Кстати, и мартовские волнения в Белграде также были связаны с 15-летием со дня трагических событий на Косове 17 марта 2000 года, когда тайна беззакония инспирировала очередной, самый страшный после 99 года виток геноцида на этой многострадальной славянской земле. К чему стремились российские демократические СМИ и иные рупоры нашего нынешнего Коминтерна? Цели были абсолютно те же, что и в случае с царской темой в России. Надо было показать, что сербы не в состоянии защитить собственные святыни, что политики их ничтожны и лукавы по отношению к России, что сама сербская православная традиция изжила себя и не пользуется поддержкой народа. Особо звучала тема 20-летней годовщины американской натовской агрессии против Сербии. Когда-то, в 99 году, российское телевидение открыто воевало на стороне НАТО. Вот почему десятки тысяч русских людей пришли тогда в Останкино на митинг протеста. Я, как председатель общества русско-сербской дружбы, тоже там выступал. И готов и сейчас, спустя 20 лет, повторить, что информационное жало уязвляло тогда сербов сильнее, чем натовские авиаудары. А был ведь и вовсе откровенный шпионаж в пользу США и их союзников со стороны российских демжурналистов. Так, например, тогдашний корреспондент ОРТ Антон Верницкий, будучи допущен на сербский военный аэродром, тайно снимал там скрытой камерой замаскированную военную технику, а затем выдавал картинку в эфир. Российские СМИ тогда замалчивали успехи сербских сил ПВО, но одновременно и занижали число жертв среди мирных сербских жителей. Зато всячески подчеркивали страдания албанских беженцев, забывая пояснить, что покинуть родные очаги их вынудили не сербские военные, а американская воздушная армада, явившаяся их якобы освобождать от тоталитарного режима Милошевича с помощью ковровых бомбардировок. Об успешных наземных операциях сербского спецназа на территории Македонии и Албании и вовсе ничего не говорилось, как и о пограничных столкновениях, в которых со стороны албанских боевиков и НАТО гибли сотни агрессоров. Нас уверяли, что наземных операций нет. Сербы, мол, полностью беззащитны, а НАТО неуязвимо в небе над Сербией. Сейчас, спустя 20 лет, мы слушаем, по сути дела, то же самое. Слышим ту же самую старую и лживую песню. С той лишь разницей, что теперь все эти люди уже за сербов. Ругают Козырева, Черномырдина, а заодно и самих сербов, нынешних сербов. Что же вы, дескать, не видите? Россия Сатановского и Владимира Соловьева с вами, а вы не спешите вернуть свое Косово. Примерно так комментируют балканскую ситуацию и Елена Гуськова, и Никита Бондарев, и прочие наши эксперты. Когда-то Гуськова, выступая в Международном славянском фонде, пыталась обмануть русскую общественность, называя серьезным политиком и другом России западную марионетку Вука Еремича. Нашлись тогда люди, поставившие ее на место. Правда, и фонд теперь закрыли. Раз не удается использовать как свою площадку, значит, подлежит ликвидации. Понятно, что сербская тема тут далеко не на первом месте, но можно предположить, что и в целом картина была схожая. Вернемся к любимцу наших балканских экспертов Вуку Еремичу. Он вместе с таким же перспективным в кавычках политиком, экс-мэром Белграда Джиласом, раскачивал этой весной сербскую лодку. Но вперед, конечно же, пустили Бошку Обрадовича, как православного серба. А разве не то же самое происходит у нас? Почему православные люди участвуют в нечистоплотных антихристианских играх? Ну, Бошка Обрадович, положим, польстился на деньги, даже семью прежнюю бросил, решив начать жить заново. Помолимся о нем, братья и сестры, аще сможем. Но кто помолится у нас о маститом протоиерее, наставнике православной молодежи и собеседнике Иудея Кощунника, автора поганой книжонки «Евангелие от Соловьева»? По идее, батюшка сам должен за нас молиться. Вот приезжает он прошлым жарким летом в солнечную Черногорию и чувствует прохладное к себе отношение. Ведь славяне все давно знают, хотя и держатся уважительно по отношению к гостю. И сколько таких примеров, вплоть до позорного изгнания диакона Славоблуда Кураева из Цетинской семинарии. А после сербы уже не те. Хотят сидеть на двух стульях, повернулись к России спиной и далее в том же духе. Сербы и сегодня научают нас славянскому достоинству, помогают униженному, избитому со столбовой дороги национальной жизни русскому человеку лучше понять самого себя. Поэтому не будем судить о сербских политиках по двум первым лицам государственной власти, а о политике сербской по принятым на бумаге решениям. Как мне сказал один сербский дипломат, мы еще лет 10 сможем их саботировать, пока не воспрянет славянская Россия. Вот где проблема. Сербские политики худо-бедно настоящие, кроме нескольких подставных. А у нас с вами вся политическая система изрыта чужеродными крысиными ходами. Давайте же не погрешать у себя дома против правды Божией, тогда и зарубежное славянство будет с нами. Христос воскресе!
У нашего микрофона был Илья Михайлович Числов, председатель общества русско-сербской дружбы. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Христос воскресе! У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске вновь будут звучать рассказы и стихотворения, посвященные Светлому Христову воскресению. Мне сегодня вновь будут помогать учащиеся третьих классов 4-й общеобразовательной школы Сергиева Посада. Наш выпуск открывают Зайцева Анна и Короткова Яна.
Феофанов Константин, поднапев молитв пасхальных. Поднапев молитв пасхальных и под звон колоколов, к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем боре млеют темные леса, небо плещет, точно море, море, точно небеса. Сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. И в саду у нас сегодня я заметила тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком. Звонко капают капели возле нашего окна, птицы весело запели, Пасха в гости к нам пришла.
В светлый праздник Пасхи радует погода, зеленеют всходы и поет природа. Небеса ликуют красками лазури, куличи сияют блестками глазури. Ввысь торжествуют звоны колоколен, воздух ароматен и простор приволен. Празднует на Пасху каждая обитель, чудо сотворилось и воскрес Спаситель.
Христос воскресе из мертвых, смерти не поспешно и встал.
Сейчас вы услышите пасхальный рассказ Лидии Чарской «Алик». Крошечный кудрявый Алик, 8-летний сынок, переписчицы на пишущей машинке Марии Петровны Зиминой, остался один в квартире. Мама поехала с вечера отвозить работу писателю Полянову, несмотря на великий праздник, и вернется только после заутрени, так как с Васильевского острова, где живет Полянов, проедет прямо в церковь, а оттуда уже домой разговляться со своим милым Аликом. Служанка Зиминых Фёкла отпросилась у мамы еще с вечера к заутрени и, захватив с собой светить кулич, Пасху и пяток крашеных яиц, и, наказав Алику не снимать ни под каким видом цепочки дверей, ушла, шумя туго накрахмаленным ситцевым платьем. И 8-летний Алик остался один-одинёшенек в небольшой, состоящей из двух комнат, квартирке. Прежде всего, Алик решил сделать сюрприз маме и Фёкле. Он отыскал чистую скатерть и тщательно послал ее на стол. Потом вынул из буфета ветчину, нарезанную аппетитными ломтиками, и поставил ее рядом с крошечным полуокороком телятины, купленной по случаю великого праздника. По обе стороны телятины расставил запасные куличи Пасху. Главное, Фёкла понесла светить, а в середине стола поместил тарелку с крашенными яйцами. Эти яйца — красненькие, синенькие, серебряные и золотые — гордость Алика. Он сам красил их вчера целый день, о чем свидетельствовали еще и сейчас маленькие пальчики Алика, такие же красные, синие, серебряные и золотые, как и выкрашенные яички. Пока мама стучала на своей машинке, переписывая рукопись писателя Полянова, Алик тщательно красил одно яичко за другим. А вместе с тем и пальчики, к своему огромному удовольствию и к полному неудовольствию Фёклы. «Больше напачкаешь, чем накрасишь», — ворчала неугомонная Фёкла. «Возни-то сколько будет, а после с тобой». Но возни никакой и не оказалось. Были чудесны мастерски выкрашенные пасхальные яички, которыми так справедливо гордился Алик. Теперь оставалось только поставить на стол чудесный белый цветок гиацинт, который Алик купил нынче на собственные скромные грошики, даренные ему в дни его ангела и рождения мамой. Купил его Алик тайком от мамы. Пока она стучала на своей машинке, он попросился присоединиться к Фёкле, когда та ходила утром за провизией, и под величайшим секретом от мамы протащил горшок с цветком на кухню, куда мама, занятая работой, заглядывала редко. И только теперь, по ее уходу, Алик мог поставить свой цветок на стол. Этот цветок он дарил сюрпризом мамочке. «Кажется, все, кроме самовара. Но его надо поставить позднее, а то потухнет как раз к возвращению мамы», — решил Алик, разгоревшимися глазенками оглядывая стол. И, найдя все в порядке, вполне удовлетворенный нарядным видом стола, отправился на свое любимое место на подоконник, откуда была прекрасно видна улица и где он всегда поджидал возвращения мамы. Сегодня улица казалась Алику такой нарядной и шикарной, что у него даже глазенки широко раскрылись при виде огоньков иллюминации и свечей. Разноцветные гирлянды иллюминационных фонарей тянулись на протянутой проволоке вдоль обоих тротуаров, а на панели были расставлены тарелки с куличами и пасхами, окруженными крашенными яйцами. При каждой такой группе пасхального разговения имелась восковая церковная свечка. Все тротуары были заполнены публикой, принесшей все это светить к находящейся поблизости церкви. Алик из окошка любовался невиданным им еще зрелищем. Только год всего, как поселились они, мама и Алик, в маленькой квартирке на окраине Петрограда. Только год всего, как Аликина мама работает день и ночь на своей пишущей машинке. А раньше, когда был жив Аликин папа, все шло по-другому. Жили хотя и скромно, но с достатком. Папа служил, Мама вела хозяйство, а не стучала дни и ночи на этой ужасной машинке. И Алик блаженствовал. Жила с ними еще старенькая-старенькая няня, вынянчившая самого папу. Няня знала дивные сказки, которые рассказывала своему Алику, про фей, про злых колдунов, про добрых волшебников. Она очень любила и жалела Алика. Мальчик был от рождения хромой, одна нога у него была короче другой. Няня говорила, что такие дети особенно дороги Богу, и что больных деток Боженька особенно хранит, бережет и лелеет. Много про Боженьку рассказывала няня. Она была очень религиозна, чтила праздники, а особенно праздник Пасхи. Она уверяла Алика, что в святую пасхальную ночь воскресший Спаситель особенно близок к детям, и что в эту светлую ночь он посылает к ним ангелов или апостолов, которые узнают про хороших и добрых детей, рассказывают потом про них Боженьке, и Боженька награждает таких детей по заслугам. Няня умерла еще до папиной смерти, но Алик хорошо запомнил все ее слова, а особенно рассказ про ангелов и апостолов, которые сходят на землю в светлую ночь воскресения Христова и помогают добрым, хорошим детям. Алик не чувствовал никаких особенных грехов за собой, и ему казалось, что если правда то, что Божьи гонцы спускаются на землю, наверное, они не забудут, не обойдут и его, Алика, и Боженька наградит его. Спросит ангел у Алика: «Что тебе надо, Алик?» А он, Алик, ответит: «Мне ничего не надо, а вот моей мамочке надо. Ей необходимо теплое пальто и высокие калоши, а то она всю зиму ходила в мелких и кашляет. И еще попросите Боженьку, чтобы он так сделал, чтобы мамочке не нужно было работать так много день и ночь, а то у нее болит спина и грудь, потому что нельзя сидеть так долго на одном месте и все время писать на машинке». Так решил говорить Алик на случай прихода ангела. Бум! Ударил на колокольне ближайшей церкви тяжелый колокол, а затем еще бум-бум-бум. Алик вздрогнул при первом ударе и перекрестился. Как не ждал он колокольного звона, а все-таки испугался. Теперь уже колокола звонили без передышки на всех петроградских церквах. Бум-бум, тили-бом, тили-бом. Вдруг в передней протрещал электрический звонок, и звук его гулко пронесся по всей квартире. Алик насторожился и подумал: неужели уже мамочка или Фекла? Ведь еще рано, заутренне еще не начиналось. Смутная догадка промелькнула в кудрявой головке мальчика. Неужели это ангел от Боженьки, о котором говорила няня? При одной этой мысли Алик весь даже похолодел от волнения и с трудом стал слезать с окна. Слез и, сильно припадая на хромую ножонку, заковылял в переднюю. Слабые ручонки с трудом подняли крюк у входной двери, и, оставляя на цепочке, Алик заглянул в образовавшуюся щель. Заглянул и замер на месте с вытаращенными глазенками, с широко раскрытым ртом. Перед ним стоял тот, о ком не раз говорила ему няня. Тот, кого со смутной тревогой и радостной надеждой ждало маленькое сердечко Алика. Тот, кого посылает в святую ночь Господь к добрым детям, его посол, его гонец, его апостол. Странно было только то, что он вовсе не был похож ни на ангела, ни на апостола. На нем была самая обыкновенная одежда, пальто, какое носят все обыкновенные люди, и широкополая мягкая фетровая шляпа, какую носил и папа Алика. Но из-под шляпы выбиваются седые длинные до плеч кудри, а на грудь ложится длинная серебряная борода, совсем как у апостолов на образах и картинах. Алик, как завороженный, открывает дверь и, блаженно улыбаясь, впускает незнакомца. Тот не спускает внимательных глаз с оживленного личика хромого мальчика. Гость раздевается не спеша. Потом не спеша же поворачивается к Алику и передает ему большой сверток, принесенный им с собой. «Христос воскресе, маленький мальчик», — говорит седой посетитель. «Я знаю, что твоя мама в церкви, и Фёкла тоже. Знаю, что ты один, и вот пришел, чтобы передать тебе мои подарки». И он помогает Алику развязать сверток. Алик не удивлен нисколько, ни тому, что апостол знает, где сейчас мама и Фёкла, ни тому, что он принес ему, Алику, подарки. Но что это за дивные подарки? Ничего подобного Алик не ожидал получить. Во-первых, альбом для раскрашивания и самые краски, о которых он, Алик, смел только мечтать в своих грезах. Потом маленький, но совсем настоящий автомобиль, который заводится и бегает по полу совсем как самделишный. Потом огромная коробка конфет и книжка с описанием похождений Робинзона. Рассмотрев подарки, Алик подошел к незнакомцу и потянулся поцеловать его. «Спасибо, добрый боженький апостол, что не забыл меня маленького», — проговорил он очень серьезно. «Передайте боженьке, что он прислал мне большую радость, и мамочке тоже. Мамочка так плакала из-за того, что не имела денег купить мне подарок к празднику. А вот теперь она будет так рада, так рада!» «Милый мальчик, как ты называешь меня? За кого принимаешь?» — очень удивился незнакомец с седой бородой и взял к себе на колени Алика. Тогда Алик рассказал ему все. Всю свою маленькую жизнь, всю теперешнюю их нужду, которую они переживают с мамой. И о том, как хорошо им всем было при жизни папы, и как худо стало теперь, и как трудно бывает работать бедной мамулечке. Гость выслушал все очень внимательно и серьезно. Улыбнулся он только тогда, когда Алик говорил ему, за кого его принимает, и почему называл милым боженькиным апостолом. Наконец гость стал прощаться. Он крепко поцеловал Алика в его худенькие бледные щечки, потом вынул из бокового кармана бумажник и, отсчитав несколько цветных бумажек, вложил их в конверт и передал их Алику. «Милый мальчик, отдай это твоей маме. Скажи ей, что это посылает ей добрый и справедливый боженька. С этими деньгами она может спокойно прожить около года и хорошенько отдохнуть от своей работы. И передай ей еще, что боженька ей послал в награду и утешение такого милого, такого славного сынишку». И еще раз поцеловав мальчика, он скрылся. Когда Мария Петровна Зимина вернулась домой от заутрени и узнала от Алика обо всем случившемся, радости бедной вдовы не было конца. Конечно, она не поверила в слова Алика, что к ним явился добрый боженькин апостол, но поверила в то, что есть на свете добрые люди, которые приходят на помощь беднякам. А в это самое время у себя на квартире писатель Полянов, одинокий старик, только что вернувшийся домой, встречал светлый праздник. Это была одна из лучших пасхальных ночей его жизни. Ему удалось сейчас помочь семье бедной труженицы, ей и ее маленькому сыну. И он с легким радостным сердцем встречал праздник Воскресения Христа. Прозвучал пасхальный рассказ Лидии Чарской «Алик».
Мы пойдем сегодня в храм, потому что праздник там. Все поют «Христос воскрес», и сияет Божий крест. И сияет Божий крест, осветим святой водой наш куличик золотой, засветим свои сердца. И...
Оберучего, Христос воскрес, читает Дворова Дарья. Христос воскрес, поют колокола, и вся земля цветет под солнцем вешним. Жужжит черемухи пчела, и цветом розовым осыпаны черешни. Синеют небеса, кружатся над ручьем, мелькая крыльями лазурные стрекозы. Согретый солнечным лучом, закапал по стволам душистый сок березы. Колокола поют все громче, все звончей, им вторит радостно воскресшая природа. От зацветающих степей несется аромат душистых трав и меда. Христос воскрес, как все кругом полно весенним праздником святого воскресенья. И ветер дышит не в окно полурасцветшую сиренью.
Княжна Горчакова, «Воскресение Христово», читает Леонова Анна. В день Пасхи, радостно играя, высоко жаворонок взлетел, и в небе синем исчезая, песнь воскресения запел, и песнь ту громко повторяли, и степь, и холм, и темный лес. Проснись, земля, они вещали, проснись, твой царь, твой Бог воскрес. Проснитесь, горы, долы, реки, хвалите Господа с небес. Побеждена им смерть вовеки, проснись и ты, зеленый лес. Подснежник, ландыш серебристый, фиалка, зацветите вновь и высылайте гимн душистый тому, чья заповедь — любовь.
Нашу программу продолжает рассказ Екатерины Михайловны Курч «Колькина Пасха». Колька жил с матерью и братом в деревне, недалеко от Москвы, и часто бывал в Москве у бабушки, которая служила у хороших господ в кухарках. Господа были хороши и для старухи Михайловны, тем, что не мучили ее работой, и с после обеда она всегда была свободна. Да хороши были и для ее внука Кольки, который, являясь к бабушке, всегда уносил с собою целые узлы разных разностей в виде съестного и подарков от господского сына Вити. Витя очень любил Кольку и показывал ему столько диковинных вещей, что каждый раз, возвращаясь домой, Колька сообщил что-нибудь новое своему младшему брату Андрейке. «Граммофон купили!» — влетая в избу, кричал он. «Кто купил? Чего ты орешь?» — спрашивала мать, вечно занятая кройкой и шитьем на деревенских фронтих. «Кто? Господа, конечно!» «И хорошо же играет!» «Аж бабушка и та слушает и хвалит!» — болтал Колька, развязывая узлы и вынимая все принесенное. Мать часто посылала его в Москву за остатками, из которых выкраивала детские платьица, кофточки, фартуки, и перед праздниками, сделав изрядный запас этих всякому необходимых вещей, хорошо зарабатывала. В господской кухне знали и Машу, Михайловны дочь, и ее сыновей, Андрейку и Кольку, но любили только этого последнего. Шустрый, понятливый, хорошо грамотный, как сам он рекомендовал себя, Колька являлся чистым кладом. Каждый пользовался его услугами, когда он показывался у бабушки. «А, Колька явился!» — приветствовала его горничная Паша. Вот тебе, Витя, на сапожки, почисти, сделай милость. И Колька едва успевал раздеться и поцеловаться с бабушкой, как на него наваливалось множество дел. «Почисти сапожки, сбегай, друг, купи лимон. Барыни посылают, а мне такая лень», — потягиваясь, говорила Паша. «Это в лавочке, что на углу?» «Знаю. Ладно, куплю». Колька бежал, куда посылали. Затем с бабушкой после обеда шел за остатками. Урывками ел, что попадало под руку, и пил чай. И ждал, когда Витя, придя из гимназии, позовет его к себе. Тут Колька не чувствовал никогда усталости, рассматривал новые игрушки Вити. Совершенно как настоящие вагоны, локомотивы, волшебные фонари, разные заводные игрушки. Глядел на то, как Витя делал соколиную гимнастику, и удивлялся, почему она соколиная. Нечто сокол так может. Витя хохотал и удивлял Кольку разными другими штуками, которые он мастер был выделывать на трапеции и кольцах. «Сделай и ты так», — говорил Витя. Колька пробовал, но редко ему это удавалось. Да и не в том было дело, чтобы самому так сделать, а в том, чтобы на все насмотреться, обо всем расспросить. «Приходи на Пасху», — сказал однажды Витя Кольке. «Я возьму тебя в цирк. Там еще не такие штуки увидим». И Колька решил во что бы ни стало попасть в Москву на Пасху. На Страстной он помогал матери прибирать избу, все чистил, мыл, приводил в порядок и осторожно завел речь о том, что поедет к бабушке в субботу, чтобы пойти к заутрене. Мать воспротивилась. «Как это так? В такой день уйти? Точно здесь церкви нет. Всегда все трое ходили вместе. И нынче пойдем. А к бабушке когда-нибудь на неделе съездит Колька, когда случай будет. Кто-нибудь со станции подвезет. Не идти же 10 верст пешком в такую ростепель». Колька сначала возражал, просил, доказывал, но скоро понял, что ни к чему, и решил просто-напросто удрать. Почему так загорелось ему непременно у заутрени быть в Москве, он и сам не знал. Но загорелось. «И будь что будет, а уж в Москву я попаду», — решил Колька. Улучил минуту, завернул в платок чистую рубаху и был таков. Прошлепав по невероятной грязи 10 верст пешком, Колька, как почти всегда зайцем, добрался по машине в Москву и опять пешим порядком с Курского вокзала до Кудрина, где жила бабушка. Темнело. В кухне окончены все пасхальные приготовления. В столовой накрыт длинный стол, который горничная Паша уставляет разными вкусными яствами. Бабушка Михайловна прибрала свою кухню и уголок за занавеской, заправила лампадку и прилегла отдохнуть, соображая, все ли у нее к завтрашнему запасено, и не надо ли, пока открыты магазины, взять еще чего. Кто-то тихонько постучал в дверь. «Войдите, не заперто!» — крикнула старуха, ленясь встать. Прислушалась. Тихо. «Кто там?» — переспросила она. Молчание. Только будто мышь скребется. Старуха закрыла глаза и задремала. «Почудилось, должно быть, что кто-то стучал», — подумала она. А Колька как ввалился в теплую кухню, стащил мокрые сапоги, поставил их у плиты и лег прямо на полу, подложив под голову узелок с чистой рубахой. Долго ли он спал, Колька не знал. Не знал и того, что, встав зажечь лампу, бабушка увидела его, пожалела, хоть и обругала, и прикрыла его голые ноги шалью, и сходила к барыне попросить позволения Кольке переночевать. Михайловна никогда не получала в этом отказа, но, соблюдая порядок, каждый раз просила позволения переночевать мальчишке. И на этот раз, конечно, разрешение было дано, и Витя был очень рад приятелю. Только добудиться его не оказалось никакой возможности. Он спал, как убитый. Около 12 часов начала Михайловна собираться к заутрене. Завязала в платок куличи Пасху, положила пяток красных яичек и достала шерстяное платье. Паша носилась из комнат в кухню и обратно, громко болтала с Михайловной и так налетела раз на спящего Кольку, что он вскочил и не сразу сообразил, где находится. «Ох, батюшки, да я уж в Москве!» — обрадовался он. «Бабушка, к заутренне-то ты еще не ходила?» «Уж пришли все от заутренни, проспал ты», — смеялась Паша. «Да что ты! Да как же это так?» — Колька протирал глаза, потом схватил свои сапоги и принялся их чистить. «Ну уж не горюй», — утешила его бабушка, — «еще поспеешь к заутренне. А ты мне вот что скажи, как мать-то тебя в эдакий день отпустила? Может, дело у нее какое ко мне есть? Ничего сказать-то не велела?» — рассматривая свою кофту, говорила Михайловна. Колька струсил. «Эдак да правда доберется и задаст так, что не поздоровится», — думал он и соображал, как бы вывернуться получше. «Делов никаких», — говорил он. «Так отпустила. Там я все поделал. Ну и Андрейка теперь уж тоже должен матери помогать». Колька долго бы еще болтал, но бабушка его не слушала. Она заметила, что вся спина кофты была обкапана воском. «Беги к Петровне, Колька», — сказала она. «Кажись, у нее утюжок на плите стоял. Вывести надо пятна, нельзя же так идти». Колька обрадовался, что его больше не расспрашивают, и умчал за утюгом, успев вычистить и надеть только один сапог. «Давай спину», — приказала бабушка. «Я на тебя кофту распялю, да и выведу пятна». Колька накинул бабушкину кофту, наклонился и почувствовал приятное тепло утюга. Вдруг Колька крикнул. Стало горячо, еще и еще. «Ой, бабушка, ты мне спину палишь!» «Молчи, молчи, чем тут палить? И утюг-то не горячий». Михайловна повернула утюг боком и понажала сильнее. Не отходили пятна что-то. Колька вывернулся из-под ее руки и встряхнулся. «Ей-богу, бабушка, спалила спину! Больно мне!» Паша, видевшая эту сцену, хохотала, взявшись за бока, а Михайловна ворчала, что плохо вывелись пятна. Колька поежился, однако решил стерпеть, и, надев чистую рубаху и дочистив второй сапог, успел-таки сходить с бабушкой к заутренне. Видел иллюминацию и фейерверк. Наутро бабушка поверила, что край утюга был очень горяч, пожалела внука и приложила ему мази. Но к вечеру первого дня в кухню вошел дяденька Петр, сосед Маши по деревне, и, узнав, что Колька тут, рассказал бабушке, что удрал он без спросу, и мать велела ему немедленно явиться домой. «А цирк? А Пасха в Москве? Как же это так?» — мелькало в голове Кольки. Бабушка, угощая гостя чаем с куличом, строго глядела на сорванца и решила проучить его, да вспомнила, что вчера невольно наказала его, и решила на этот раз уж так и быть простить, а в будущем... «Ты матери помощником должен быть», — поучала она, — «а ты скажи на милость волю, какую взял, без спроса в Москву к бабушке. Вот Бог-то тебя и наказал. В спину-то саднит». «А что у него со спиной?» — спросил дяденька. «Так, ничего», — не хотела сознаться в своей оплошности Михайловна. «Скажи уж Маше, дядя Петр, что я Кольку на денек задержала. Пусть для светлого праздника простит его сорванца. А уж я с тобой расправлюсь. Будешь знать, как бабушке неправду говорить», — шептала Михайловна, укладываясь спать и давая Кольке еще мази и тряпочку. Попал на второй день Колька и в цирк с Витей. И хоть спина напоминала о том, что еще достанется ему от матери, но было так интересно, что Колька терпел боль. Отправляя его домой, нагруженного подарками и полного впечатлений, бабушка читала ему нотацию, а Колька соображал, как получше попросить у матери прощения и избегнуть наказания. «Ты уж ради светлого праздника, — повторял он, — прости. Больно у заутренни-то хорошо было. Я и за тебя, и за Андрейку, и за отца Богу молился. Небось, простит. Но Маша вздула Кольку по больной спине, и не скоро забыл он впечатление этой необыкновенной Пасхи. Прозвучал рассказ Екатерины Михайловны Курч «Колькина Пасха».
Александр Харин. «Святая Пасха». Читает Блюм Мария. Звенят, поют колокола, лучами греет всех весна, все небо синее, как море, и верба в белом все уборе. Весна надела украшенье, и в честь святого воскресенья весь пением птиц наполнен лес. Христос воскрес, Христос воскрес! Теплом лучей пришла весна, кулич и Пасху принесла. Красиво яйца расписала, и с нами Бога прославляла. И люди радуются Пасхе, детей блестят от счастья глазки. Весна цветет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес!
Петр Вяземский. «Земля и солнце». Читает Мушаген Маргарита. Земля и солнце, поля и лес, все славят Бога. Христос воскрес в улыбке синих, живых небес. Все та же радость. Христос воскрес. Вражда исчезла, и страх исчез, нет больше злобы. Христос воскрес, как дивные звуки святых словес, в которых слышно: Христос воскрес. Земля и солнце, поля и лес, все славят Бога. Христос воскрес!
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Стихотворение для вас подготовили учащиеся третьих классов 4-й общеобразовательной школы города Сергиева Посада. Всего вам доброго! До встречи через неделю!